Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
Это «Радио Спутник». Мы продолжаем прямой эфир. А Штаты угрожают Китаю за несоблюдение антироссийских санкций. Китай может получить ответные шаги со стороны США. Рассказывает об этом официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Вместе с тем, на данный момент Китай, со слов Псаки, этим санкциям следует. Китай также делает громкие заявления, помимо высказанных тезисов о том, что именно агрессивная политика США подбрасывала и подбрасывает дрова в топку украинского конфликта. Есть еще, например, заявление Си Цзиньпина о призывах к конструктивному разрешению ситуации и напоминание европейским лидерам, в первую очередь Германии и Франции, поддерживать переговоры России и Украины. Еще также от Штатов официальный представитель МИД Китая потребовал прояснить деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом. Выявленная соответствующая работа на Украине была лишь верхушкой айсберга, а всего, по сведениям Китая, у США 336 биолабораторий в 30 странах мира. Официальный представитель МИД Китая специально даже еще подчеркнул это число 336. По американской версии, размещение этих биолабораторий снижает риски биобезопасности, укрепляет глобальное общественное здравоохранение. По данным Министерства обороны России, около 200 миллионов долларов было потрачено на деятельности биолаборатории на Украине. О вот таком развороте ситуации, которая происходит в настоящее время, увы, о китайском и американском участии, их взаимном, так сказать, историческом даже, наверное, противостоянии в этом ключе побеседуем прямо сейчас. Александр Кубышкин с нами на связи, американист, профессор СПбГУ. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Вот Псаки высказался относительно Китая. Это что? Это напоминание? Просто такие сигналы, наверное, просто так не делаются? Потому что я, на самом деле, в разных источниках немножечко по-разному увидел перевод ее слов, полез смотреть в оригинал, и я все-таки увидел, что Китай-то, оказывается, санкции по версии Белого дома соблюдает.
Нет, Китай придерживается политики, скажем так, дружеского нейтралитета. Он, во-первых, осудил санкции в том смысле, что санкции вредят не только России, но вредят всей мировой экономике, поскольку Китай также включен в глобальную экономику и один из важнейших игроков в ней. Одну только транспортную логистику можно упомянуть. А вот то, о чем вы говорите, это реакция Соединенных Штатов на те сведения, которые появились в печати как раз вот о следах зачистки некоторых биолабораторий и на выявлении работы спецслужб, в том числе и Соединенных Штатов, над некими вирусами. Да? Соответственно, Китай в ответ на замечание Псахи послал такой запрос: дайте разъяснение, чем вы там занимались в украинских лабораториях. Это, надо сказать, типично для Китая, очень быстрая реакция, противовес определенный, потому что Китай придерживается той же самой линии, от нее не отступая, которую он провозгласил в 2014 году.
А вот эти слова меня больше волнуют и интереснее, мне кажется, со стороны Псаки. Я уж не буду по-английски зачитывать, да. Суть в том, что Китай сейчас соблюдает abide, это же соблюдение, кстати, Байден и abide, интересно, сейчас только обнаружил созвучие. Так вот, соблюдает санкции, которые мы внедрили, которые мы ввели. Если не будут соблюдать, тогда у нас будут определенные основания, чистые, ясные основания для того, чтобы предпринять свои, в свою очередь, ответные шаги. Вот этот момент, как понимать, это что? Это...
Алексей, здесь действительно есть различные толкования. Дело в том, что я бы это перевел не так. Я бы это перевел как раз наоборот. Псахи сказал, что Китай не следует той линии общепринятых санкций, которые введены против России. И за это будет наказан. И она призывает Китай присоединиться к общему курсу. Это часть стратегии Соединенных Штатов. Тем более, что сейчас Китай предпринял достаточно такой серьезный шаг в плане посредничества в урегулировании кризиса в Украине. Я имею в виду последнюю беседу Си Цзиньпина с канцлером ФРГ и с президентом Франции, да, вот как раз, которые мы упомянули. Это совершенно определенное намерение продемонстрировать независимые отношения Китая вот к той ситуации, которая сложилась, свое отношение к той ситуации, которая сложилась на Украине. И в этом смысле Псахи, она вообще отличается, как, скажем так, иногда неопределенностью группировок, да, это вот формулировок своих. Поэтому толковать их можно по-разному. Но то, что Китай, скажем так, наблюдает за вот санкционной политикой скорее со стороны, осуждая на словах вербально и не принимая каких-то серьезных мер, ну, скажем, не закрывает свои порты, не закрывает свое небо для самолетов и так далее, поскольку это, в общем, грозит достаточно серьезными убытками, да, для китайской экономики. Это факт. Но американцы хотят большего. Они хотят, чтобы Китай солидаризировался и тем самым убедиться. Они не верят в это, но они хотят убедиться в том, что Китай слишком близко не сближается с Россией. Это вот как раз то, что называется пугало для нынешнего вашингтонского истеблишмента, да, хотя и Китай, и Россия заявили, что они не военные союзники. Нам не нужны союзы, они не будут заключать военные союзы. Это прозвучало и с российской стороны, и с китайской стороны. Тем не менее, американцев это не устраивает. Они хотят, чтобы между Россией и Китаем не просто сохранялась дистанция, а чтобы эта дистанция расширялась. Отсюда и такое зондирование настроений Китая.
Но собственно, в этом... Да, прошу прощения. Как раз хотел просто напомнить буквально вкратце о том, что и вот этот тезис был в брифинге Джен Псаки упомянут, как раз в ключе информации, которая прошла достаточно широко днем ранее, со ссылкой на китайскую таможню, о том, что весьма неплохо китайско-российские отношения в плане импорта-экспорта выросли. И в деньгах, и в, да, там, в другом.
Да, конечно. Товарооборот вырос на 40 с лишним процентов за последнее время. Это
16% только за январь-февраль.
Да, только за январь-февраль, да. Но вот с начала года, значит, уже почти к 40% приближается. И на 140 там, миллиардов долларов, по-моему. Но вот обратите внимание.
Не-не-не, 140 – это разница между... А, подождите, 140 миллиардов вы имеете в виду? Потому что там сальдо в пользу Китая было определенное.
Сейчас во внешней торговле сальдо небольшое в пользу нашего, все-таки за счет поставки сельхозпродукции и так далее. Но обратите внимание, Алексей, вот на какое обстоятельство. Китай увеличивает военный бюджет довольно серьезно, он достиг 400 миллиардов долларов. Это только открытые статьи. Хотя вот это все вдвое меньше того, что американцы объявили в своем военном бюджете на 2022 год, да? Но тем не менее это серьезный рост. И вот это тоже сигналы такие определенные, потому что, вы понимаете, вот Китай сейчас находится, и Россия это прекрасно понимает, в довольно деликатном положении, потому что проблема Украины связывается с проблемой Тайваня. И китайцы постоянно утверждают, что ничего общего между этими проблемами нет.
Прямым текстом днем ранее из МИДа говорили.
Да. И они подчеркивают, что они, безусловно, выступают за территориальную целостность не только Украины, но и любой страны, имея в виду и себя, считая Тайвань, соответственно, национальной частью. Тут, в общем, достаточно гибкая политика такая, которая очень прагматичная, которая, в принципе, Китаю дает дополнительные дивиденды.
Александр Иванович, вот я вас представил как американист, тем не менее, про Китай все-таки еще такой момент хотелось бы уточнить. В последнее время Китай выступает среди тех стран наиболее активно, среди стран, которые наиболее активно выступают, с призывами, с предложениями провести, начать какой-то переговорный процесс, его интенсифицировать. В Турции, в частности, смогла представить свою площадку. Вот, по крайней мере, со слов Марии Захаровой, есть уже договоренность, что в рамках дипломатического форума в Анталье будет контакт. Вот такая формулировка, не встреча, контакт. Китай в этом смысле вроде бы удален географически, но при этом куда более экономику мощную представляет. Может он что-то здесь предложить конкретное по тому, чтобы урегулировать, поучаствовать в том, чтобы регулировалась ситуация?
Нет, я так не думаю. И хотя я небольшой специалист по хитросплетению китайской внешней политики, но все-таки им, они предпочитают другой путь. Они предпочитают высказывать одобрение инициативам, которые будут исходить из стран, непосредственно втянутых в этот конфликт и находящихся вот в зоне конфликта. То есть они будут, возможно, поддерживать инициативу Турции. Да? Эрдоган, он просто очень хочет для корректировки своего имиджа внутри страны выступить посредником между Россией и Украиной. Он много об этом говорит и много раз об этом предлагал. То, что произойдет в Анталии 10 числа, честно говоря, я не жду больших результатов, но это будет, по сути дела, первая встреча Лаврова и Кулебы для того, чтобы хотя бы огласить, может быть, новые инициативы Зеленского и прозондировать, что за этим вообще стоит. Да? Вот. Но я думаю, что Китай свою площадку предлагать не будет. Хотя, вы знаете, в современном мире никогда не знаешь, что произойдет завтра. Все очень быстро меняется, и мир меняется сам. Поэтому вот остается только подождать хотя бы встречи министров иностранных дел в Анталии.
Александр Иванович, насколько, полагаете, Китай будет активизироваться в том направлении, чтобы занимать ниши внутри России, российского экономического рынка, который сейчас активно пустеют фактически с каждым днем? Тут помимо нефтяные компании сегодня, конечно, гремят громче всего, отказывающиеся от закупок российской нефти, но есть и другие, вплоть до брендов одежды, причем такой масс-маркет. Вспоминали вчера, даже выяснилось, что бренд Спранди вот есть, что называется, в доступности у меня лично дома. В этом смысле Китай насколько будет готов активизироваться, насколько будет готов еще подвинуться, потому что Турция тоже наверняка своего не упустит, и Турция, опять же, ближе.
Да, я думаю, вы правы. Китай, конечно, постарается расширить свое влияние на рынке, причем через известные бренды. Вообще, информация о том, что уходят фирмы такого рода, там, скажем, люксовых брендов, да, это, безусловно, очень тревожит людей там и так далее, так? Как же это без сумочки Louis Vuitton прожить там и так
далее? Я поэтому простенький масс-маркет упомянул, который вот для всех.
Да, так вот, обращаю ваше внимание, что, например, Стокман сегодня объявил, что он остается работать в России, так? А Стокман как раз работает на 80% с иностранными брендами, и я уверен, что через вот такие сети, которые как-то еще будут сохраняться в России, Китай будет проникать вместе с Турцией, вместе с Индонезией, вместе с Вьетнамом, Малайзией, то есть азиатскими государствами, которые не присоединились к санкционной политике, они будут расширять свое присутствие. Вот вполне возможно, что Бразилия пойдет на этот рынок, значит, все-таки страна развитая и самая большая в Латинской Америке. Но рынок есть рынок. Уйдут европейские бренды, начнется конкуренция между азиатскими, латиноамериканскими брендами, а потом и европейскими со временем, потому что, скажем, расчетливые французы, например, да, как вы видите, следуют совету Макрона, они ограничивают деятельность своих компаний, но предупреждают вот все чаще о том, что приостанавливается деятельность, и обратите внимание, какие пояснения даются. Пояснения даются с упором в основном на логистику. Разрушена логистика.
Да, да. Но вот тоже и любопытный момент. С одной стороны, Франция призывает особо сейчас не рубить связи. С другой стороны, Франция внесена в список недружественных стран, как страна Евросоюза, и теперь для сотрудничества с компаниями из Франции придется отдельно потрудиться. Александр Ильич, если вот снова вернуться еще в американо-китайское направление, будет ли... Вот вы, кстати, упомянули, что через условный Стокман, вы тогда упомянули, могут проникать другие иностранные бренды. А вот Китай в этом смысле. Смогут ли американцы заставить не выступать в роли посредника, в роли третьей стороны для торговли с Россией? Потому что, ну вот, например, за какие-нибудь запретные товары, запрещенные товары или за запрещенные финансовые операции как-то вот через третьи руки проводить, наверное, все-таки можно, и Китай здесь активно готов выступить. И отдельные поставки, оборудование, в том числе каких-то предметов, как это правильно называется, товары двойного назначения, то есть потенциально, которые можно использовать в военном секторе. Китай здесь гипотетически может таким посредником стать очень запросто, и вот смогут ли американцы полностью эту дверцу-то прикрыть призывами, заявлениями, требованиями или, в свою очередь, опять же, угрозой санкций уже в адрес Китая?
Алексей, я не думаю, что это может произойти, хотя гарантий вот твердых на 100% не дам, но вот по моим наблюдениям Китай очень жестко защищает свои интересы на рынке потребительских товаров, в том числе на американском рынке. Не надо забывать, что Китай до недавнего времени, ну, примерно до 2019 года, занимал огромное место на американском рынке вот товаров среднего уровня, то, что называется, да, хотя качество китайских товаров в США было достаточно высоким. Оно отличалось от тех товаров, которые поступали, скажем, в страны Азии или вот даже в Россию и так далее. Вот сейчас, если Китай будет проникать на российский рынок, он будет учитывать, ну, требовательность российского рынка, то есть повышать качество своих промышленных товаров. А дело в том, что каждый раз, когда американцы пытаются ограничить вот какими-то условиями, оговорками, китайцы выступают очень жестко и выдвигает ответные требования. Поэтому надо сказать, что, ну, понимаете, объем товарооборот между США и Китаем, он огромен до сих пор. И китайцы, и американцы связаны сотнями экономических соглашений, несмотря на торговые войны, которые они вели при Дональде Трампе. Но надо сказать, что Трамп не разрушил до конца эту систему, а Джо Байден попытался даже восстановить в определенной степени интерес американских и китайских компаний взаимных к товарообороту. Санкции были ослаблены против Китая, когда Байден стал президентом. И в этой ситуации, мне кажется, что китайцы, понимаете, они не кидаются из крайности в крайность. Они очень прагматичны в этом отношении, да, они всегда говорят: да, мы вас выслушали, но мы должны следовать своим национальным интересам. Поскольку Россия представляет то, что можно делать сравнительно безболезненно для китайской экономики, они делают. Ну, например, вот, скажем, проблемы со вторым газопроводом, да, там формально то, что нет перемычки там и так далее, мы не можем расширить поставки газа в Китай. Но одновременно Китай делает такие заявления, что он готов, купить всю нефть, которую Россия не может продать куда-то, он готов купить всю пшеницу, которую Россия не будет поставлять, и минеральные удобрения на европейский рынок. Это очень важные заявления, это сигналы, конечно.
Александр Иванович, вот вынужден уже здесь, наверное, беседу все-таки приостановить. Да. Время заканчивается, любопытными моментами завершаем беседу с профессором СПбГУ, американистом Александром Кубышкиным. Пока Соединенные Штаты и Китай обмениваются заявлениями и в свой адрес, и в адрес России, есть вот тоже такое мнение, что и нефть, и продовольствие, которое откажутся в Европе, в Соединенных Штатах, в других странах, присоединившись к санкциям, покупать у России, вполне возможно, Китай сможет и скупит целиком. И это будет фактором как раз в торговых взаимоотношениях между Россией и Китаем.